коммуникативное действие, в инновационном поле, Донбасс и русский мир. Собственно, проблема действия в информационном поле – это проблема достаточно широкая, имеющая много аспектов. Вот у нас интересует не коммуникативное действие вообще, а смысл вот сейчас, в данный момент, активизации коммуникативной деятельности, коммуникативных практик в связи с той ситуацией, в которой находится наша территория. А мне представляется, что это внешний каркас, внешний повод сказать о том, что русский мир, термин, использующийся неправильным образом, термин, который идеологизирован, термин, который приобрел даже несколько шовинистический оттенок. Я всегда исхожу из того, что Донбасс – это земля двух народов, как минимум, которым здесь жить веками, которые должны портить друг другу отношения из-за того, что у них разные режимы и не сложились какие-то хронологические, а не совпадения. Раз это общая земля, то, соответственно, и информационное поле должно быть чистым от тех продуктов, которые оно сейчас насыщено. В конечном счете, конечно, война не закончена, каждый день убивают людей. Вот, но если мы будем опираться на теорию коммуникативного действия с одной стороны или концепцию русского мира, то мы можем найти некое пространство, в котором не только две стороны, но и вновь со стороны могут общаться на равных, помимо идеологических и других барьеров. Потому что уж очень неправдивая информация идет с обеих сторон, уж очень размывается поле эпоса, то есть предписание информационного почерка характера, которые позволяют людям контактировать не на уровне образов врага, а на уровне того, что они представляют единое наследие, которое претендуют и те, и другие, но которое в полуполемике забывается. Русский мир игнорируется как культурная составляющая, культурное целое, а коммуникативное действие представляется как некое оружие борьбы с недозволенными, с использованием недозволенных приемов. На самом деле теория коммуникативного действия, как она сложилась в европейском дискурсе, в частности, в концепциях Бюркина Хабермаса, крупнейшего авторитета в этой области, разделяет понятие его коммуникативной энергии, разделяется понятие стратегического и коммуникативного поведения. Стратегическое поведение – это поведение, направляющее чью-то деятельность, опекающее, господствующее, давящее в какой-то степени. Это некая иерархия власти, в том числе информационной. А коммуникативное действие – это горизонталь, которая настаивает на солидарности общности и друг. Солидарность. Коммуникативное действие – это действие по горизонтали общения, а стратегическое – по вертикали. В культуре мы имеем дело с самобытностью, обосновывал много раз, это два разных понимания возможностей действия той или иной общности. Коммуникативное действие может сплачивать людей через солидарность и может руководить людьми, вести их за собой через некую иерархию. Когда мы говорим о самобытности той или иной общности, то, соответственно, мы выстраиваем линию этих общностей. Будь самобытным. Будь самобытным как украинец, будь самобытным как русский, будь самобытным. лиц и так далее. То есть будь самим собой. Смысл самобытности – быть самим собой, то есть нести те культурные интенции, которые уже присущи твоей обществе, в которую ты включен. А ты включен, в общем-то, в несколько обществ. Но какая из этих обществ является ведущей в своей жизнедеятельности и в том, как ты пользуешься коммуникативными практиками? Поэтому есть народы азиатские, явно азиатские, и народы, которые уже прошли некоторую стадию европеизации. Есть народы европейские, которые частично прикоснулись к евразийству, к евразийским традициям. Допустим, у нас был большой цыганский табор Балканского полуострова, но там мы увидим народы как европейские, так и полуевропейские. В сущности, кто такие болгары? Они пришли как тюрки с верховьев Камы и Волги во времена хана Спаруха, осели за Дунаем и там впитали славянские элементы, которые постепенно поглотили большую часть тюркского элемента. Но болгары есть, так сказать, славянский народ, но в этом славянском народе есть, скажем, мусульманское меньшинство, то есть потомки турок, которые уничтожали мужчин и так далее. Более 1,5 миллиона болгар сегодня – это тюркоязычные мусульманские общности. При Тодоре Живкове заставляли их брать славянские имена, потом они перешли опять к своим именам исламского происхождения. Или кто такие венгры? Венгры – родственные гуннам, они пришли в Паннонию из-за Урала, осели там, европеизировались, и сегодня мы воспринимаем венгров, они сами себя воспринимают как европейский народ. Но традиции кочевников, некоторые особенности поведения венгров отличают их от соседних как славян, так и других народов Балканского полуострова. Я уже не говорю там о косоварах, о боснийцах, которые, собственно говоря, представляют и европейское, и азиатское начало. Что касается нашего русского евразийства, которое формировалось как идейное течение в 20-е годы, я не случайно вспомнил Софию. В 22-м году в Софии именно первая группа евразийцев возникла с участием Корсавина, Сумчинского, Флоровского и Флоренского. Первая группа, которая дала имя евразийскому движению 20-х годов, в конце 20-х годов оно было, так сказать, исчезло. Вот, они говорили о том, что евразийцы – это был мостик между большевиками и белой миграцией. Почему их не приняла белая миграция и первоначально поощряла Советская Россия? Евразийство – это мостик через русское государство в том плане, что все равно, даже если большевики находятся у власти, империи нет больше, белая демократия не состоялась, вот, то все равно это русское государство. Соответственно, часть белой миграции готова была принять большевизм. И, так сказать, некое право-левое и бело-красное единство. У нас об этом была целая тема на Матвеевском искусстве, мы разбирались в евразийстве. Вот сейчас интересует нас другой аспект, ближе к нашей современности. Современное евразийство – это уже нечто другое, но, напоминаю, главный тезис, что мы, говорили евразийцы, не националисты. Мы не восточники, мы не западники, мы третья сущность. То есть для нас важно, чтобы народы России воспринимали русского человека и россиянина как, собственно говоря, собрата по творчеству новой цивилизации, цивилизации евразийской, в которой каждый найдет свое место. И эта идея, она в какой-то степени отразилась потом, когда уже в 90-е годы начали искать лихорадочные идеологические корни, в концепции Василия Тишкова, сейчас он академик, когда он еще академиком не был, который лежит в основе понятия «российская нация». Из российских деятелей только Жириновский не признает понятие «российская нация», потому что нет никакой российской нации, есть русские и не русские. Но такая позиция, она, собственно говоря, для России гибельна, потому что всякая попытка выдвинуть какую-то нацию в качестве, так сказать, ведущей, в качестве самобытной, а все остальные, так сказать, должны к ней присоединяться, она бесперспективна. Хотя сейчас 17% населения России не русские, остальные считаются русскими, но, по большому счету, ассимиляция добровольная и недобровольная такова, что в перспективе на территории России будет много более продуктивно растущих народов и на Кавказе, и на просторах бывшего финно-угорского массива, населения Поволжья, Приуралья и так далее. Поэтому нельзя сказать, что всегда будет, так сказать, ведущий этнос. Ну, по крайней мере, в связи с миграциями массовыми, можно сказать, что через 100 лет, может быть, не будет ведущего этноса. Так же, как с Украиной, где постоянно идет депопуляция местного населения, и, соответственно, рано или поздно хлынет массив мигрантов. В своих формулярах, обычно заполняемых мигрантами различных международных организаций, больше всего желающих на восточную Украину приехать, это пакистанцы и индийцы. Если границ не будет, то, соответственно, пестрота может наступить внезапно. Но, по большому счету, сейчас недостаточно привлекательная ситуация, чтобы Россия и Украина мигрировали. Хотя перед современным кризисом миграция с Ближнего Востока была гораздо выше миграции тех, кто ехал в исламское государство. Но мы не об этом. Мы о том, что коммуникативное действие предполагает влияние по горизонтали на самобытность и влияние на идентичность, с кем бы ты хотел или с кем ты можешь себя идентифицировать. Здесь, соответственно, у нас Россия, Украина, Евросоюз, Евразийский союз, Евразийский союз, соответственно, неприсоединение, НАТО, третий мир. В общем, можно до бесконечности ставить эту иерархию в обратной перспективе. То есть, в сущности, с чем мы себя отождествляем и с чем мы хотели, чтобы отождествляли нас. Я различаю понятие идентичности и референсовая группа, потому что референсовая группа – это социологический язык для макрообщности, а здесь мы имеем в виду язык, несколько выходящий за пределы национальной общности. Поэтому найти идентичность – это значит совпасть с кем-то в горизонте ментальности, в горизонте культуры, в горизонте сознательного выбора и прочее. Каждый народ обладает своей ментальностью. Не каждый из них имеет ментальность, совершенно отличную от других. Если взять концепцию Давида Борисовича Зильбермана, то, строго говоря, ментальности только 6. Зильберман разрабатывал эту тему на основе социокультурных трансляций, где я понял, что есть ментальность индийская или методологическая, китайская или проективная, японская феноменологическая, понятийная тибетская и две европейских, а именно аксиоматическая греческая и аксиологическая новоевропейская, примерно с того времени, когда Декарт окончательно отделил объект от субъекта. Потому что Европа создала свои науки нового времени благодаря тому, что она противопоставила объект и субъект, который совпадает в азиатско-восточном мышлении. На Востоке не возникли только две науки – арифметика и медицина. А все остальные науки возникли в европейском локусе. Почему? Потому что противопоставлен был субъект и объект. Если в восточном мышлении ты есть то, к чему ты обращен, ты есть ручей, ты есть эта женщина, ты есть эта комната и так далее, то в западном понимании субъект выходит, познающий субъект, покидает объект и рассматривает его как некое внешнее дополнение к себе. А там уже разные теории того, как познать этот объект. А на Востоке ты познаешь себя, свой мир, и познаешь одновременно окружающий мир. Познаешь окружающий мир, познаешь самого себя. В Европе был момент отождествления, это философия Спиноза, уникальная разновидность картезианство. То есть Спиноза как бы последователь Декарта, но у него не две субстанции, он не дуалист, а у него одна субстанция. Она же Бог, она же природа. Но этот момент, одновременно момент растождествления. То есть Европа не пошла этим путем восточным, она пошла путем разделения природы и мыслящего субъекта. Соответственно, возникает вопрос, а как же все остальные? А там уже переходные, гибридные формы, связанные с первобытным сознанием, с архетипикой, с Карлом Густавом Юнгом. Архетипы повторяются отдельно, там другие повторяются. Там близнец, тень, воин, мудрец, владеец. Все эти архетипы как бы даны, но Юнг предупреждает, предупреждает нас, что не у всех народов они даны в одинаковом порядке полностью, а есть такие архаические углы, где мы не находимся, собственно говоря, в развитом виде архетипов. То есть тут все, как сказал Константин Васильевич, индивидуально. То есть нельзя сказать, что архетипы присущи всем видам психики. Но сам склад психики, именно не склад ума, а склад психики, это и есть то, что понимается по ментальности, хотя слово это разменяли на множество значений. Склад психики, он не одинаков. Данилевский будет говорить, в чем значение Данилевского. Данилевский первый открыл, что Россия не отдельный мир, в смысле языка, страны, там, культуры и так далее, а это как бы множество миров, но в то же время это отдельная цивилизация. Слово «цивилизация» Данилевский не использовал, использовал термин «культурно-исторический тип». У него было 12 культурно-исторических типов, один из них, соответственно, российский, или евразийский, как потом скажет, советский. В 20-е годы я его перепутал с Варянским, советский там географ, русский был главным основателем, а уже неоевразийство, 80-е годы, там Хакимов, Ниязов, Дугин, здесь Александр Гериевич Дугин, основатель неоевразийства, и он широко представлен в интернете, в общем-то, это уже несколько другой этап. Но парадокс состоит в чем? Что все эти попытки извне интеллектуально освоить эту территорию, они приводят к некому конфликту между самобытностью и идентичностью. Потому что быть собой и быть кем-то, европейцем, там еще, это в коммуникативно-стратегическом поведении означает, что ты переключаешь свою энергию на подчинение более крупным целям. Над Россией стоят евразийские цели, которые сплачивают Россию и значительную часть восточного мира, а евразийство постепенно поддержали сначала Назарбаев, который ставил истоков в книжке 90-х годов и справа к нему, потом Александр Ильич Лукашенко и уже на втором сроке Путина Россия стала поворачиваться к евразийству. Сначала их приблизили, потом их немножко отфутболили и поставили свое место, потому что возникший фактор российского национализма, а между национализмом и евразийством существует некий антагонизм, потому что евразийцы принципиальные противники всякого национализма. Они считают, что любой национализм – это путь к распаду России. Потому что мы много говорим плохого о украинских националистах, но РНЕ, русское национальное единство, баркашовцы – это, собственно говоря, тоже те же отморозки, тот же способ национального подавления других ради своей идеи. Случайно Баркашов, в общем-то, участник событий 1993 года в Москве, сейчас ударился в монашество, он принял постриг. Видимо, грехов многовато у РНЕ, но по большому счету это то, что раньше назывался русским фашизмом. Русский фашизм устарел, вообще формировался в Харбине, в Китае, на базе белогвардейцев, в китайской белой эмиграции. Была даже русская фашистская партия, до 43-го года японцы ее поощрили, потом поняли, что русские все равно приметнутся на сторону своих, и японцы еще до окончания войны успели запретить русскую фашистскую партию в Маньчжурии, в частности в Харбине. Но это, так сказать, крайности, это крайности русского национализма, которые как раз и разрушают вот эту среду, это информационное поле, в котором они, собственно говоря, ничем не отличаются от своих антагонистов. Если мы будем смотреть на идентичность как возможность выразить себя в разных плоскостях, тогда мы посмотрим на это как на некие вертелы, которые накручиваются разные идентичности. То есть наша самобытность нуждается в самоопределении среди чужих субъектов. И вот мы принимаем, допустим, кто-то европейство, кто-то евразийство, кто-то экстраверт, кто-то интроверт, если говорить грубее. То есть мы исходим из тех потенций, которые есть в самом сознании, в самой ментальности. А Киевская культурно-историческая школа со времен Павла Васильевича Карпнина, Шинкарука, Поповича, умершего в начале прошлого года, Мирослава Владимировича, эта школа сформулировала идеи того, что представляет из себя украинская ментальность, в отличие, скажем, от белорусской или русской. Хотя они очень похожи, очень близки, мы сейчас с этим вопросом как раз и будем разбираться. Значит, выделили пять основных черт. Это антеизм, то есть приземленность украинца. Антей – это герой, которого Геракл отрывает от земли и, соответственно, теряет силы. А приземленность, то есть в большей степени конкретно. потребности мышления. Вторая черта – это кардиоцентризм или сердечность по-русски. Кардиоцентризм означает, что в христианской мировоззрении сердце – это душа. То есть душецентричность, по сути. Сердце – аналог души. То есть мы оцениваем явление не умом, а психикой. Вспомним, где находится душа человека у французов. Монтень прямо говорит, в мозгу находится душа. А современный богословный метод – средостение между позвоночником и сердцем. Значит, здесь находится душа. Кто-то говорит ближе к диафрагме, а кто-то говорит в каждом кончике нашего тела, там, душа в пятках, душа в темени, душа где угодно. То есть мы рассредоточимся. Но для украинской ментальности характерно, что мы принимаем или отрицаем не сердцем, вернее, не умом, а именно сердцем, то есть душой как некий целым. Третья черта – это соборность, собранность. Мы имеем дело с множеством земель. Украина – большая страна, она больше любой другой, кроме России, в Европе. Ну, без Крыма она может сейчас стоять на равных с Испанией и Францией. Но, в принципе, это очень крупное государство, которое собиралось из множества земель и множества народностей или разновидностей народа и языка. Потому что украинцы, они антропологически просто разные, от голубоглазых и светлых до почти крымско-татарской коренежности. Они рассеяны на большой территории, которая только постепенно собиралась в единое целое. Во времена Богдана Хмельницкого она была в 6 раз меньше, чем в советской территории Украины. То есть к ней присоединяются новые и новые земли. Хотя Борис Комхнов предлагал еще западную Галицию взять у поляков, и в этом есть смысл. В том, что там когда-то было сухого украинское население, постепенно поляки часть ассимилировали, часть изгнали, поэтому западная Галиция сегодня вполне польская. А восточная Галиция, как мы говорим, западная Украина, она пестра. В частности, диалектами и так далее, когда решали, какой язык будет в Украине ведущим, собственно, какая разновидность, то старый советский полусужик, не совсем сужик, харьковский диалект, который понятен большинству украинцев на территории, был заменен с примесью галицийских диалектов, где много венгерских, немецких, еврейских, польских, больше 2000 латинских слов, собственно говоря, в основе языка. То есть современные украинцы не везде понимают друг друга, и особенно официальную украинскую речь воспринимают как нечто не совсем свое. Две буквы «Г». «Г» раскатистая «Тара-тара» турецкая, со времен столкновения с тюрками, освоенным украинским языком, на центральной и восточной Украине, господствующая без «г», и галицийские диалекты с участием поляков и других, где господ, холопы или крестьяне заимствовали это другое «г». А, собственно, все эти реформации говорят о том, чтобы возвысить свою самобытность, сделать ее более непроницаемой и в то же время отказаться от идентичности с некоторыми, кто считает себя украинцами или близкими Украине, считают, собственно говоря, что их произношение, их облик больше соответствует этнографической группе. Но современный человек не хочет жить в этнографической группе, не хочет танцевать гопак, не хочет, собственно говоря, соответствовать определенным стереотипам. Он потому и современный, что он открыт к современной культуре, то есть ко множеству идентичностей. Идентичность с Европой, идентичность там, с мировым сообществом, с евроатлантической солидарностью и обратной идентичности, соответственно. Четвертая черта – это софийность, особая роль женщины в украинском менталитете. Здесь она признается как бы равной и господиней в своем доме, то есть она хозяйка. Русская женщина вечно вторая, всегда за стеной, за мужем, как за стеной. Соответственно, и там мужчины часто покидают дом, там охота, там война, там еще что-то. Вот. И, соответственно, русская женщина, она тяготеет к тому, чтобы хранить очаг таким, каким он задуман и поощряется мужем, его роднёй и так далее, и так далее. А украинка, она более самостоятельна. Она считает, что в этом пространстве она подлинная хозяйка, и, соответственно, муж должен быть, так сказать, двуглавость упряжная в сознании семьи, как имеющий патриархальный характер. На самом деле, обе культуры были Но вот эта патриархальность изначальная, языческая, она, собственно, более сохранилась у южан. И вот теперь самый главный фрагмент русского мира. У нас сейчас русский мир воспринимается как то, что Российская Федерация пытается кому-то навязать. Какие-то идеологические схемы возникли, что вы должны принять русский мир. А украинцы, белорусы и другие, а мы уже находимся в этом русском мире, те, которые не отказались от прежней культуры. Поэтому мы вернемся от всех этих концепций евразийских и так далее, упомянув еще пятую особенность экстравертности, выделяемую киевской культурно-онтологической школой. Хотя среди украинцев есть колоритные типы самотности, то есть обращенности интроверта к себе, но в целом являющийся мир, мир феноменов, он отражен в украинском языке и украинском поведении, это то, чтобы все было видимо. Все достоинства могли быть реализованы не внутри, а вовне. Экстравертная ориентация – это ориентация на показ. Это жизнь на показ в какой-то степени, доставшаяся от античности, частично от греков, она, собственно говоря, вошла и в эту славянскую ментальность. С точки зрения Костомарова, было две российские народности. Он как-то на белорусов большого внимания не обращает, но были белорусы, белорусов чаще всего называли литвинами. Литвины – это, на самом деле, не литовцы, а по Костомарову жнуть было славянским племенем, а не литовским. А это, чаще всего, в концепции Костомарова, часть русского мира, реализованная на основе Григорьевичей и Климичей, то есть тех племен, которые сохраняют центральное положение. Часть Радка и Вятка ушли, так сказать, из территории Польши на восток, Радиничи и Вятичи. Вот. А у нас северяне, там, поляне, древляне, уличи, тиверцы, белые хорваты. Это все территория южно-русской народности, которая складывалась несколько иных элементов и постепенно расселялась от Дуная до Новгорода. А Костомаров проводит множество свидетельств того, что в новгородской и псковской земле сохранилась масса общих слов, общих этнонимов и так далее, масса лингвистического материала, который говорит о том, что новгородцы и псковичи, они ближе стояли к южно-русской народности, чем к восточно-русской или великорусской, как ее называют. Есть, правда, супруги-заводники, которые издали книжку про ментальность, говорят, что вот украинцы изначально антовщие, они были альфа-нации, белорусы – бета-нация, русские или великороссы – это гамма-нация. Потом идут рассуждения о том, что слишком много финно-угров, слишком много татар, чистота типа исчезла, она сохранилась только на Днепре, но потом из Днепра, так сказать, она переселялась в разные части. Но мы не будем брать вот эту расовую теорию о том, кто кого там лучше и кто кого чище. На самом деле ассимиляция – это нормальный, естественный, большей частью добровольных, хотя иногда это будет не характер, но она сквозит во всей русской истории. Поэтому говорить о чистом национальном типе – это некий абсурд. Нет чистого национального типа, поэтому люди совершенно разной антропологии будут причисляться и к украинцам, и к русским, и к белорусам. Но русский мир – понятие, введенное Костомаровым. Хотя он одновременно русский и украинский историк, и родился он в поселении Юрасовое Острогожского районного Воронежской губернии, но тем не менее это часть Слободской Украины, потому что часть Тамбовщины, Липецкая, Белгородская, Воронежская, часть Курской области, и только не Брянская, Брянская – это Россия. Вот эти южные территории, они часть, соответственно, расселения первоначального южно-русской народности и часть так называемой Слободской Украины, которую мы сейчас относим как и Харьковщину, Сумщину. Вот, вот эта Слободская территория, кидавшая нам Костомарова, а Костомаров, напомним, член Кирилла Мефодиевского братства, Кирилла Мефодиевского товарищества, как раз начало национального самосознания Украины, там и Шевченко, там и Белозерский, там и Маркевич, то есть там те люди, которые пытались развивать идею единого славянства, корня славянского, связанного именно с азбукой Кирилла Мефодиева, с внешней стороны, а с внутренней стороны глубокое, так сказать, центрированное ощущение единства всего славянского мира. А в своих работах, посвященных федеральному, федеративному началу Руси, двум российским народностям, Костомаров прямо формулирует идею русского мира. Это его идея. Ничья ее не было до того, как не было евразийства, скажем, до советского, так не было и русского мира до Костомарова. В этом смысле важно, что он ближе даже к Украине по характеру своих трудов, несмотря на то, что большинство из них написано на русском языке, а только литературная часть на украинском, а научная большая часть на русском. Тем не менее, мы имеем дело здесь с концепцией, которую придумали не русские для Украины или Белоруссии, а которая вызревала в качестве единого целого, единой традиции, единого, так сказать, завершения какой-то линии самоанализа, анализа самобытности этих народов. Поэтому когда сегодня в русском мире говорят, что есть один народ, это народ русский, и в него входят белорусы и украинцы, это неправильно. Это понимание как раз нас загоняет в тупик шовинизма. Потому что любой белорус и украинец скажет, а мы другая нация, а мы другой народ. Здесь речь идет не о самобытности как таковой, а об идентичности. То есть есть общая идентичность, которую мы называем русским миром. Дальше мы с интересом узнаем, что русский мир – это не только украинцы, русские и белорусы. Это те народы, которые соприкасались с ним, в частности, тюркские и финно-угорские, которые не выразили свои доминанты, а вошли под доминанту русского государства, русской общности и приняли значительную часть культуры как свою. То есть славянскую приняли как свою. То есть это не только славяне. Это не только здесь и сейчас. Есть громадная группа ориентированных на Россию людей. Болгарии, Сербии, даже Польши, при всем католическом характере и так далее. В Хорватии даже. И все это тоже русский мир. Где наступала нога русичей, где, собственно говоря, русские взаимодействовали с другими народами, в частности, на Кавказе, это и адыгейцы, и осетины, получается, и грузины, все, кто взаимодействовали, не теряя своей самобытности, они приобретали новую идентичность. Идентичность, прежде всего, через зависимость от русского государства. Ну хорошо, кавказцы могли бы стать частью турецкого и иранского мира, но этот мир был для них чуждый. Не только потому, что он мусульманский, а потому, что он выстраивал отношения по принципу стратегического поведения. Либо вы подчиняетесь, либо мы вас уничтожаем. Также с балканскими народами тоже турецкая ига и особенности турецкого менталитета, они способствуют тому, что эти народы не могли быть включены в большую часть. Ну, боснийцев создали, по сути, искусственно. Турки – мужчины, а женщины – сербки, и в итоге получилось некое новое общество, которое в социалистической Югославии называлось просто мусульмане не как религия, а мусульмане как национальность. Большинство из них в интернациональном обществе Югославии было не религиозным, а атеистичным. В Югославии при заполнении особовых справ, то есть личных дел, у них паспортов как таковых не было, значит, писали, что 1 700 000 говорили, что они югославы. Они не сербы, не хорваты, не боснийцы, они югославы. Вот эта общая славянская как бы, идентичность на этом уровне, она же присуща была и, скажем, Российской империи, где не признавалась отдельно украинская и белорусская народность. Это не было препятствием как бы, для карьерного роста тех, кто попадал в государственный аппарат, тех, кто был отобран от государственного аппарата. Понятно, что они были денационализированные белорусы, украинцы. А тем не менее, где-то треть аппарата составляли либо выходцы с Украины, либо прямые потомки украинцев, украинцы. То есть это не было препятствием, как некоторые народы были черты государственного аппарата, так здесь он был открыт для наиболее продвинутых, наиболее амбициозных, наиболее показывающих себя своими способностями. Потому что русский человек обычно прячет свои способности, чтобы его куда-то не назначили. Вот, характерно, когда человек приходит наниматься на работу, говорит, я хочу быть у вас начальником. Это почти никогда русский, это другой человек. Украинец может повести себя так. То есть здесь есть некая заявка на первенство, она связана с более активным образом жизни в степях и, соответственно, с более открытым подходом к самому процессу руководства. пословица «два казака, три гетмана», она, в общем-то, говорит о том, что здесь индивидуальная черта выступает на первый план, а коллективная начинает отступать. В течение веков индивидуализация степняка и коллективизация жителей лесных массивов, она, собственно говоря, делает некоторые психологические и социальные особенности, характерными для одного слоя, не характерными для другого. Хотя, конечно, есть разные русские, разные украинцы, но статистически, то мы увидим, что число людей, претендующих на должность, оно тем выше, чем южнее, собственно говоря, этническая группа. И, соответственно, там уже совсем полный, там уже совершенно полный приморский индивидуализм, который, собственно говоря, уже отделяет коллектива не только история, но и современность. То есть постепенно мы говорим о том, что разнообразие типов, характеров, обычаев и так далее создает русский мир как некое подвижное целое, которое не является постоянно одним и тем же, а меняется, охватывая все новые и новые группы, вплоть до тех людей, которые живут в Аргентине, в Боливии, в Австралии, в Новой Зеландии. Как бы все это есть, если постоянно идти за Костомаров в русский мир, то есть те, кто причастны русскому слову, русскому богу, русской истории и единым каким-то ментальным основанием. Но этот мир очень пестрый. Он не является специфически государственным. Просто Россия была тем средоточием, которое собирало, пыталось собрать частью добровольной частью силы другие народы. Поэтому русский мир не надо путать с панславизмом. Панславизм – это начало 17 века. Юрий Крижанич, хорват на русской службе, приехавший в Россию как шпион Папы Римского, оцененный русским начальством, сосланный в Тобольск. Вот, и Крижанич является основателем панславизма. Он хорват, он католик, он мечтает о едином большом католическом славянском мире. И, соответственно, идея единого государства, она та же, как идея Третьего Рима, старца Филофея, она нашла отклик. Хотя Крижанича, в конце концов, выслали после сибирской ссылки, но сама идея панславизма стала частью господствующей царской идеологии. То есть русские цари считали, что они покровители, заступники славянства, в частности, в Османской империи, что позволяло им постоянно, под предлогом защиты, предъявлять права на помощь, права на охрану, права на вмешательство в отношении Балканского острова, но и славяне там двигались навстречу России, они тоже считали себя большим целым. У сербов даже есть пословица, а с русскими у нас 300 миллионов. То есть они считали себя не отдельно от России. В 18 век, когда к нам в наши степи славяно-сербов, луганских и так далее, приехали сербы, и Екатерина Великая даровала им на 11 лет свою собственную республику в монархическом государстве на окраине, то мы говорим о том, что связи, особенно на антитурецкой основе, с балканским островом, балканскими славянами и вообще православными людьми, включая румын греков в нашем Балканском острове, это было как бы продолжение царского государства, так оно воспринималось. И несмотря на все минусы царизма, который творил своими народами все, что хотел, и больше всего творил, конечно, со своим собственным русским народом. Мы должны понимать, что единство не является вне гражданственности, вне подданства. То есть здесь есть какое-то идеальное измерение, которое нельзя путать с реальной царской политикой. И вот на этой почве как раз вырастают такие комплексы идей, как евразийство, неоевразийство, евразийское экономическое сообщество. Вот, попытка сделать из идентичности нечто, что может противостоять противнику, внешнему давлению. У Запада здесь свой интерес. Вообще говоря, деление на западников и славянофилов, это примерно 1839-1842 год, это направление оформляется, но они оформляются не как на разрыв между собой. Герцог цитирует постоянно, что наши и не наши, это условное его деление. Славянофилы тоже наши. И они тоже свалились не из истории, они свалились благодаря тому, что западники ориентировались на новые европейские идеи, в частности на идеи Гегеля, а славянофилы, подражая им, брали идеи оттуда же. Вот потому что Шеллинг, второй, так сказать, яр романтической Европы, он как раз ближе панславянству с одной стороны и ближе к разнообразию этого русского мира, который будет опираться на идеи славянской общины и немцы Кастенхаузена, который стоит в основе представления о русском общинном социализме. Именно в западничестве Герцену придет идея русской социалистической общины, а не кого-то из славянофилов. Я подчеркиваю, идея общинного социализма вырастет из западника. То есть они, понимая свою близость к Западу, желательно западного эксперимента, одновременно признавали и свою собственную самобытность. Нельзя сказать, что западники всегда в России были врагами самобытности. Да ничего подобного. Они эту самобытность и изучали, и продвигали, и защищали, но несколько иначе, чем это делали славянофилы, которые изначально приняли, так сказать, негосударственность своего народа, общинность, соборность, то есть вот эта собранность из разных земель. И поэтому славянофилы как бы больше доверяли царю, царству, как таковому, но с другой стороны, они больше были за общение и начало жизни. Когда создавал свою концепцию Костомаров, то Костомаров прежде всего акцентировал федеративность первичного устройства. Он анализируя языки европейские, говорил, что нет ни одного славянского языка, в котором не было бы слова «вече». И во всех славянских языках слово «князь» очень позднее. Поэтому везде был вечевой строй. С точки зрения Костомарова это принцип федеративности. Создание русского централизованного государства по моделям, опять же, не своим, а чужим, частью восточной, частью западной, унижает самоуправленческое, самобытническое начало. Вообще, первым славянским государством была моравская, великоморавская держава, которая называлась «сам». Множество русских слов, начинающихся с самоуправления, самодеятельность, самостояние и так далее. Это как раз изначальное то, что предшествует централизации, предшествует монархизму. Собственно, русской традиции северо-восточных краев, а республиканский строй более даже древен, чем строй княжеский, строй монархический, потому что первоначально такие центры, как Новгород, Псков и Вятка, были республиками, а уже монархизм развивается как некая необходимость принудительных мер, чтобы из студии этого что-то сделать, потому что большинство западных историков говорят, что Россия сама остановиться не могла, нужны были норманы или немцы до 18 века вплоть, то есть иностранцы придавали организованность, порядок этому студию. А сам по себе студий, он рассыпается, он разрезается, расползается. Но чтобы этого не было, нужно было начало верха, начало самодержавия. Самодержавство есть противное прудное состояние, говорит первый русский революционер Александр Николаевич Радич. Это противное состояние состоялось очень поздно. Уже в Российской империи нашло завершение при Александре I, Николае I, Александре II. Оно неограниченное начало, но изначально народное самоуправление, вечевой строй, общинный склад, они были первичны. То есть изначально федерация, а унитаризм уже на позднем этапе. Вспомним Горбачева, который постоянно повторял, мы еще не жили в настоящей федерации, в конце Советского Союза, постоянно повторялась фраза, что подождите разбегаться, Новогаевский процесс даст нам новый союз, где мы по-настоящему будем жить в федерации. А вся наша предыдущая история, весь наш авторитарный опыт, начиная с снятия колокола Новгородского и его 15 века высылки туда, в Сибирь, в Тобольск, эта ссылка колокола как раз символизирует то, что первое начало было подавлено, а второе начало стало необходимостью как раз организации большого сообщества. Нельзя построить, как Швейцарию или Голландию, у нас было самоуправление, нужны оба начала. И вот Костомаров, создавая концепцию русского мира, видел его как некое открытое пространство для всех желающих вместе с русским народом участвовать в создании этого славянского многополисного мира. Ну и, конечно, в завершении нужно сказать о Донбассе. Донбасс – поздний продукт индустриального развития, каменные угли, которые, допустим, это только 18 век. До этого дикое поле, татарские стойбища, татарская топонимика, Герку, Айдар и Овсу, татарские названия. И, соответственно, смена качелей не способствовала какой-либо стабилизации этого края до прихода мануфактуры, рудников, военных людей и заселения казачества. Казачество двух типов. До Артемовска, Запорожское казачество, после Артемовска, до Дона уже Восточное казачество. То есть учитывать опыт кочевой жизни здесь от Роксоланов и Аланов, ушедших осетин, на Кавказ, Хазар, Ичмегов, Полоцов, Большой Черепей, Черных Клобуков, так называемых, торты, бериндеи, люди, которые служили князьями тюркского происхождения в степях. То есть сам первый казак. Кстати, Костомаров удлиняет казачество до 12-13 века, традиционно это 15 век казачества, но на самом деле похожие виды разновидности бродников были до того. И первые казаки были восточными людьми, и к ним приставали славянские группы, славянские артели, славянские купища. Вот. И, соответственно, славян постепенно становилось все больше, восточных меньше, но образ жизни кочевой был заимствован именно на востоке. Слова «казак» и «казах» — это слова, относящиеся к половцам. Половцы — это, по сути, западно-казахская часть тюркской общности. И разновидности кочевников, они тоже наложили свой отпечаток на украинское население, в частности, на образ быта и жизни в Запорожской Сечи, которая никак не вписывается в европейскую гавань. Собственно говоря, граничали Сербии, казахи Украины — это не европеоидные общности. Казачество входило до 72 национальностей, причем были даже там шотландцы, испанцы, правда, мало, конечно. Вот, но в целом это было сообщество типа республики, типа духовно-рыцарского ордена. Так оно и понимается, скажем, знатоками казачества, такими как Наливаев, который когда-то преподавал в Нижинском лицее. Вот у нас Анатолий Степанович учился у Наливайка, Дмитрия Сергеевича Наливайка. Вот все знатоки сходятся, казачество сходятся на том, что это не есть европейский феномен, несмотря на то, что они защищали там веру православную и многие другие вещи. Сагайдач читал свое послание. Ключевский говорит о казаках так: «Пей паны и торгуй саны». Вот, собственно, назначение казачества. Но они перестали быть бродниками, по сути, после того, как получили сверхзадание. В 1621 году, защитивший от поляков время визита от турок Польшу, гетман Сагайдачный слег на отдых, он был умирающим, умирал он долго, и пока он умирал, он связался с Киево-Печерским братством и записал казачество в послушников этого Киево-Печерского братства, и теперь они должны были официально как бы защищать правильную православную веру, и получили сверхзадание. Поэтому мы несколько искусственно связываем разные земли Украины с казачеством, потому что потом все захотели быть казаками или их потомками, число дворян из казачества достигало 300 тысяч при Екатерине Великой, она бралась за голову, откуда столько дворян, а они переделывали казацкие фамилии на польские, говорили, что документы утрачены, мы вот не хотим быть крепостными, но на самом деле дворяне. Вот, и вот эта путаница, она как бы говорит о поле социальном, о поле субъектном характере изначального ядра украинского народа. Здесь первоначально крестьяне, конечно, как крестьянская нация, украинцы существуют до конца 18 века. В 18 веке в конце 95% населения Украины — это крестьяне или люди, связанные с крестьянским бытом. После того, как разгромили Потемкин и Екатерина, разгромили Сечь в 1783 году, в сущности, большинство казаков зачислены как этих самых крестьян. Но, по большому счету, города иноязычные, польские, еврейские, немецкие местечки, много татар и русских на восточной части Украины, в общем-то, достаточно пестрый характер. Ну, последний пример можно привести с Львова. В 2004 году в Львове было 17% украинцев, и они были четвертой этнической группой. А большинство было поляки на первом месте, евреи на втором, русские на третьем, украинцы на четвертом месте. Но потом были немцы, которые вычистили евреев, потом была операция Висла и всякие послевоенные вещи в Польше и России, когда большинство поляков на Западную Украину уехало к себе в Польшу, а украинцы частью к нам, частью Померанию из Польши. Вот. И постепенно город, так сказать, стал украинским за счет наплыва местного окрестного населения. Вот. Поэтому он украинизировался очень поздно, уже в послевоенные годы. А до этого поляки до сих пор воспринимают как польский город, Львовский университет, польский университет, на польском языке и так далее, и так далее. Поэтому разрастание общности породило новые проблемы. Если, допустим, в Первой мировой войне большинство украинцев стремилось в союз с Россией, на Волынщине, кстати, было больше всего сторонников русского царя. черносотенные организации, самые многочисленные, 160 тысяч человек, это Союз Михаила Архангела, Союз Русского народа, были именно на Волыне. И все эти люди хотели именно, чтобы служить русскому царю, и видели только в нем заступника австро-венгерцев, поляков и всех остальных. То есть положение за 100 лет изменилось. То есть Восточная Галиция и Западная Украина от русофильства перешла к русофобии. Это очень длительный процесс, который имеет массу промежуточных вещей негативных для обоих народов, для русского и для украинского. Вот Донбасс, попав в это поле информационное, где коммуникативное действие должно как бы освобождать человека, налаживать солидарность людей, благодаря тому, что они самобытны и хотят нажать разных обществ, выстраивать разные круги, подпадает под влияние непонимающих друг друга центров, центров, которые не понимают, что такое русский мир. Одни от русского мира отказываются, украинская элита, другие русский мир превращают, так сказать, в некое обжупило, в некую, собственно говоря, ловушку. Хотя на самом деле это задумано как открытое пространство, а не как ловушка. Поэтому сочетание двух тенденций, двух ориентаций, европейской и евразийской, это и есть подлинная проблема Донбасса, как и всей Украины. В случае несочетаемости тогда идет разрыв. Разрыв, который может быть закреплен на десятилетия, и здесь не надо думать, может, какие-нибудь выборы в Украине могут что-то изменить, потому что не пригнуть Донбасс до уровня западного дискурса, не сделать западный дискурс достаточно щедрым, чтобы включить туда еще русских людей и так далее. Ну и, естественно, разлом на разных уровнях, включая и порошенковский раскол церкви. Это напоминает старую жадную старуху, которая в русской версии сказки о жадной старухе обретает величие, если хочешь привести величие морской царицы, командует не только людьми, но и рыбами, командует не только плотью, но и духом. Вот. А немецкая версия братьев Гримм, той же самой сказки, где старуха хочет быть не владычицей морской в финале, а папой римским. Но поскольку женщина по определению не может быть папой римским, то, соответственно, крах всего замысла. Замысел разделить народы, он достаточно древний. В этом отношении украинцам надо напомнить, что благодаря русским братьям они, так сказать, могли противостоять и полякам, и татарам, и шведам, и туркам, и немцам. Поэтому здесь, собственно говоря, проблема состоит в том, как сочетать европейские и евразийские выборы, и можно ли их сочетать, или это обязательно разрыв. Если Европа не находит формулу, которая бы могла позволить русскому миру существовать, то, соответственно, по Украине неизбежно проходит большая глубокая трещина. И эта трещина как раз обосабливает значительную часть населения от того курса, который взят в Европу, и одновременно представляет при определенных условиях взрывной материал для продолжения евразийского курса. Несочетаемость или двойное богатство, оно здесь как бы и искушение, и уход от искушения. То есть кто мы есть? Такие вещи нужно решать, видимо, как минимум референдумом, а на самом деле длительными годами взаимоуважительного отношения, длительными десятилетиями установления равновесия. Отказ от этого равновесия, сначала принятие равновесия, кучинизм. Что такое кучинизм? Ни на запад, ни на восток. Это была позиция сохранения Украины. Кучинизм заменили западной ориентацией, начался раскол. Он стал неизбежен здесь. Поэтому какой бы ни был выбор, какова бы ни была тактика воздействия на пространство, но коммуникация, солидарность, сближение, вот, совмещение самобытности – это одно, а коммуникация на разрыв, на идеологическую войну, на антагонизацию всех отношений – несколько другое. Поэтому при всех минусах российского режима их очень много. Потому что, по большому счету, российский империализм воскрес. Давайте скажем это честно и прямо. Из источников марксистских мы знаем, что российский империализм носит военно-феодальный характер. То есть сила и земля – это два главных фактора. Если Обама говорит, Россия – это региональная держава, то есть другая крайность. Россия – это сверхдержава. Мы самые сильные, мы самые мощные, мы можем ставить условия Соединенным Штатам Но извините, это возвращение в то состояние, которое, собственно говоря, украдет у нас перспективу развития этого самого русского мира. Потому что если два империализма стоят против друг друга, то, соответственно, все остальные в конечном счете должны обернуться против обеих империализмов. Русский, украинский национализм связан с тем, что в Украине не построено развитое общество, Украина не может претендовать на роль империализма самостоятельного, что вся украинская экономика – это две экономики Великого Герцогства и Люксембурга. Вот, и в таких условиях она будет только зависимой периферийной страной. В конце концов, Европейскому Союзу не так важно число стран, охват, как важно то, что наиболее развитая часть может использовать наименее развитую. Посмотрите на венгров. 85% венгров по опросу говорят, что они жили при Януше Кадрии лучше, чем сейчас. То есть уже 20 лет они в этом Европейском Союзе, и они жалеют о том, как они жили при Януше Кадрии. То есть превращение не произошло. В Европейском Союзе 28 стран, 5-6 стран это лидеры, которые хорошо живут, а все остальные это, так сказать, те, которые получают кредиты, те, которые как-то решают ни шатка, ни валка свои проблемы. Поэтому в Европейском Союзе одной Румынии больше, одной Румынии меньше, это не так важно. Но в Советском Союзе Украина не была Румынией, она была самой развитой, самой перспективной, самой привлекательной республикой, в которой хотели все жить. Из Сибири, Дальнего Востока, Урала, Казахстана и так далее, что Украина была авангардом. Здесь были наукоемкие области, гигантский индустриальный корпус и так далее. А там это еще одна Румыния. Румыния могла говорить, да, мы потомки великих римлян. Украинцы могли говорить, да, у нас была Дандора, древнейшее государство, мы англичанам Стоунхендж построили, как сейчас пишут это в учебниках Колчука и других в Киеве, издают учебники малограмотные, которые подтверждают, что вообще все создано, так сказать, благодаря участию украинцев, еще, так сказать, за 3,5 тысячи лет до нашей эры они были лидерами. Можно писать о себе все, что угодно. Да, румыны действительно были потомками древних римлян, какая-то часть народа и так далее. Да, действительно, у нас была прикольская культура, но к современности, увы, это не имеет отношения. Современность имеет отношение другое, что у нас было 5-6% мировых научных достижений и изобретений еще в 89-90 году, и мы упали до 0,2. То есть Украина стоит на уровне Португалии, которая никогда не была научной державой, даже тогда, когда владела морями. Вот это реальный факт, потому что или уровень бедности. Мы отставали еще несколько лет, так сказать, перегоняли Молдову. Теперь мы уже меньше Молдовы. То есть в среднем бедный человек беднее в Украине даже, чем в Молдове. Есть взлеты советские, вспомнить уже Литву. Литва до войны, 1939 год, это предпоследнее государство Европы, последняя была Албания. И Литва в момент выхода из состава Союза, это уже вполне, так сказать, европейские стандарты уровня жизни, которые потом упали. Почему? Потому что Игнорийскую атомную станцию закрыли. 1,5 миллиона литовцев уехало в Соединенные Штаты и другие страны. В сущности, опять мы имеем скукоженную экономику, так сказать, никому не нужные ресурсы. Вот, и этим путем идти такой большой страной, как Украина, превращаться в еще одно прибалтийское государство, с его апартеидом, разделением на тех, кто имеет права, и тех, кто не имеет права, это бесперспективно, тем более в Украине как больше 10 миллионов русских, и еще более чем столько людей, которые, собственно говоря, утратили идентичность, как грубо говорят на Украине, с российщиной. Настолько поганые россияне, настолько с российщиной украинцы, которые забыли свои национальные корни и так далее. Так вот, имея такой пассив, в определенных случаях массив, мы можем говорить о том, что всякое предпочтение именно национальной идентичности, всем остальным видам идентичности, это курс на раскол, на подрыв общества, на бесконечные конфликтные болезни, которые переживаются и не переживаются. В европейских странах никто не чувствует себя, так сказать, если он принадлежит к меньшинству, полностью свободно. Ни шотландцы в Великобритании, ни каталонцы в Испании. То есть зависимый их даже развитый капитализм еще не гарантирует сохранение национальной, религиозной и прочей самобытности. Пожалуй, на этом я закончу.
чувства.